რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 23 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ დღის მთავარი ამბები მოკლედ. 21 აგვისტოში ერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი უკრაინაში რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ავღანეთზე გადაწყვეტილება მიიღებულია, თუმცა კონკრეტულად ჯერ არ უთქვამს, რა გადაწყვეტილება მიიღეს. ავღანეთმა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა. რუსეთში დანით შეარღებულმა პირმა 7 ადამიანი დაჭრა. მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი კურტ ვოლკერი მინსკში გაემგზავრება და 21 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენლებს შეხვდება უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობათა განსახილველად. შემდეგ ის ჩავა ვილნიუსში, მოგვიანებით კი კიევში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არაერთი გადაწყვეტილება, მათ შორის ავღანეთის 16-წლიან ომზე, იქნა მიღებული სახელმწიფო უშიშროების სფეროში თავის მრჩეველებთან შეხვედრისას. ეს ცნობა ტრამპმა ტვიტერით გაავრცელა. ტრამპის შეხვედრა მრჩეველებთან შედგა მერილენდში. საუბრის თემა იყო სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების ინტერესების ხელშეწყობის ახალი სტრატეგია. პრესმდივანმა სარა სანდერსმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი შესაფერის დროს გააკეთებს განცხადებას იმის თაობაზე, თუ რა სფეროში იქნა მიღებული კონკრეტულად გადაწყვეტილება. ავღანეთმა აღნიშნა ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების 98 წლისთავი. ამ დღეს ჩვეულებრივ მიმართება ხოლმე აღლუმები და სახალხო ფესტივალები მთელ ქვეყანაში. დღევანდელი დღესასწაული დაემთხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრას თავის სამხედრო მრჩევლებთან, რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ ავღანეთში თალიბანთან ომის სტრატეგიის მომავალი. სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ქაბულს თავისი მილოცვა გაუგზავნა. ესპანეთის ხელისუფლება განაგრძობს მაროკოს მოქალაქის ძებნას, რომელიც ბარსელონისა და კამბრილსის ტერორისტული აქტების მოწყობაში მთავარ ეჭვმიტანილად ითვლება. ბარსელონაში 17 აგვისტოს მიკროავტობუსი შეიჭრა ცნობილ ბულვარ ლას რამბლაზე ხალხში და 13 ადამიანი მოკლა. პოლიცია იტყობინება, რომ დაეძებს 22 წლის იუნეს აბუ იაკუბს. მსგავსი თავდასხმა მოხდა საკურორტო ქალაქ კამბრილში, მას ერთი ქალი ამსხვერპლა. პოლიციამ რუსეთში მოკლა დანით შეარაღებული პირი, რომელმაც 7 ადამიანი დაჭრა. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ამის თაობაზე დაჯგუფებასთან დაკავშირებული სააგენტო ამაყი იტყობინებოდა. გლოვიარეები მივიდნენ დღეს გერმანული წარმოშობის რუტ ფაუს დასაფლავებაზე, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა პაკისტანში კეთრის ამოძირკვას. 87 წლის ფაუ 10 აგვისტოს გარდაიცვალა კარაჩიში საავადმყოფოში, რომელიც მის მიერ დაარსებული მარია ადელაიდას კეთრის ცენტრში შედის. პაკისტანის სახელმწიფო ტელევიზია ცოცხალ ეთერში გადასცემდა რუტ ფაუს დასაფლავების ცერემონიას, რომელსაც პაკისტანის პოლიტიკოსები, სამხედრო ოფიციალური პირები, უბრალო მოქალაქეები და ფაუს მომხრეები დაესწრნენ და პატივი მიაგეს, როგორც მას მთელ მსოფლიოში უწოდებდნენ, პაკისტანის დედა ტერეზას. ფაუ 1960 წელს შევიდა პაკისტანში და მთელი ცხოვრება კეთრის მკურნალობას მიუძღვნა ამ ქვეყანაში. მან დააარსა კეთრისგან სამკურნალო 157 ცენტრი პაკისტანში. კინორეჟისორ ანა ურუშაძის ფილმი „საშიში დედა“ საუკეთესო მხატვრულ ფილმად აღიარეს სარაევოს საერთაშორისო 23 კინოფესტივალზე. ფესტივალი 17 აგვისტოს დასრულდა. წარმოდგენილი იყო 54 ქვეყნის 235 ფილმი. 27 წლის კინორეჟისორის ანა ურუშაძის ფილმს მიენიჭა კინოფესტივალის მთავარი პრიზი სარაევოს გული, რომელიც $18,000 ოდენობის ჯილდოსაც შეიცავს. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем последние события недели. Алексей Навальный снова разоблачил Дмитрия Пескова. Это его постоянный персонаж, постоянный клиент, которого он регулярно в той или иной форме разоблачает. На этот раз жертвой Алексея Навального стал сын Дмитрия Пескова от одного из браков по имени Николай. Вот я предлагаю своему коллеге Мумину Шакирову. Здравствуйте, Мумин. Мумин режиссер. Мы немножко посмотрим фильм, который снял Алексей Навальный. Мы оценим этот фильм с точки зрения его доходчивости, выразительности, а главное, эмоционального воздействия на зрителя. И вопрос мы будем задавать вам, уважаемые зрители. Вот действует ли на вас, считаете ли вы, что отец в ответе за сына? Считаете ли вы, что вот такого рода расследование, касающееся детей, это вполне приемлемый способ борьбы, предвыборной борьбы с папой, с конкретным папой-политиком, которым в данном случае является Песков, но не он один. Мы будем обсуждать другие громкие случаи, связанные с детьми и родителями, которые служат для каких-то выводов в адрес этих родителей и для вашего к ним отношения. С нами на связи Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты». Вот у них в газете это тоже вся история красной нитью проходит, и мы будем об этом говорить. Я предлагаю вот для начала, да, Мумин, сразу взять экран и посмотреть немного фильма Алексея Навального, нового про сына.
Привет, это Навальный. Ой, а что это за машина такая красивая на фотографии? Давайте-ка приблизим. Вау, да это Tesla Model X. Знаменитый автомобиль, созданный Илоном Маском. Автомобиль будущего, прямиком к нам в Москву из Силиконовой долины. Классная машина, да? Но дорогая, стоит около 10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Могу поспорить, увы, что мало кто из зрителей может позволить себе такую. Но кто-то может. Давайте-ка взглянем на счастливчика поближе. Где-то я уже видел эти усы. Где-то точно видел.
Козлина. Шалопай, тройки, четверки.
Ядерное разоружение.
Батюшки, это же Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России. Но в декларации у него Теслы нет. Ну, может быть, он просто рядом решил постоять, рассмотреть машину. Красивая машина, захотел рассмотреть. Не верю. Отказываюсь верить, что у Пескова есть незадекларированный автомобиль за 10 миллионов рублей. Нет. Вот же он явно за рулем. Он им пользуется, а значит, по закону должен декларировать. На всякий случай перепроверяем декларацию. Так, автомобили есть, вот еще 4 автомобиля жены. Но где же Тесла? Нет Теслы. Я ранен в самое сердце. И это отличный повод рассказать вам историю, за которой мы в ФБК давно следим. Грустная история на самом деле. О том, что у вас нет никаких перспектив в современной России. Да-да, я вот именно сейчас к вам обращаюсь. Учитесь усердно. Угробили пару лет на поступление в ВУЗ? Старайтесь получать 5, чтобы сохранить стипендию. Или даже вы совмещаете работу и учебу? Извините, вы это зря. Может быть, вы работаете в офисе с утра до ночи, стараетесь, вкалываете? Тоже зря, лучше бы пошли домой, потому что современная Россия, она не для вас построена. Возможности, деньги, высокий уровень жизни – это все, скорее всего, пройдет мимо, вне зависимости от приложенных усилий. В современной России совершенно другие правила, и успех в ней ждет не таких, как вы, а таких, как владелец этого автомобиля Tesla. Давайте с ним уже познакомимся. Это Николай Дмитриевич Чоулс. Что за иностранец такой, причем здесь Песков, спросите вы? Объясняю. Николай Дмитриевич – родной сын Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Путина был женат 3. Его 3-ю жену вы прекрасно знаете, это Татьяна Навка. До Навки у Пескова была другая жена, мама хорошо всем известного эксперта по судопроизводству Лизы Песковой.
Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства.
А до этой жены была еще одна, Анастасия Буденная. У них есть общий ребенок, Николай. Так вот, ему Тесла и принадлежит. У Николая другая фамилия – Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где оставался более 10 лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 11-12, вот примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту. Очевидно, Коля подумал, ну раз в России размазывают печень недовольных, то это страна отличных возможностей. Именно на него оформлена машина, которой пользуется папа в обход законов о декларировании. Но наша история все равно про Николая. Он даже интереснее, чем его папа. Он пример того, как в России, где 5-й год подряд падают доходы населения, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие на самом высоком уровне и при этом ничего не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщиков. Николай Дмитриевич Чоулз не мог не привлечь внимание ФБК. Мы его заметили еще несколько лет назад, когда писали о свадебном путешествии Пескова и Навки на самой дорогой парусной яхте в мире. Наблюдать за ним было легко, там даже расследовать особенно ничего не нужно. Чтобы все понять, достаточно просто внимательно изучить его социальные сети. Он пользуется только лучшими автомобилями. Это не только известная нам Тесла. Сам Николай ездит на новом Range Rover'е, патриотично обвязывая зеркало георгиевской ленточкой. Такое стоит примерно 9 миллионов рублей. А вот мы видим в его автопарке Ferrari. А вот еще Мерседес, мотоцикл, Харлей Дэвидсон, конечно же. Он летает частными самолетами, когда не частными, то и первым классом, но иногда и бизнес-классом тоже, видимо, в плохие, неудачные дни, такие бывают у всех. Тусуется, развлекается, путешествует. Правда, из судебного решения мы видим, что он почему-то отказывается платить алименты своему ребенку. Ну это ладно, мелочи, замотался в круговерте светской жизни и забыл, бывает. Хобби у сына Пескова, как у английского аристократа. Конный спорт. Его соцсети буквально завалены фотографиями с лошадьми, потому что, по большому счету, ну, кроме этого, он ничего больше не делает. Недвижимость у такого человека тоже солидная. В его 100% собственности мы видим квартиру 110 метров в центре Москвы. Такая стоит примерно 25-30 миллионов рублей. Вид из окон просто классный. Кроме этого, он и на Рублевке квартиру себе прикупил за 7 миллионов. Правда, в этом году уже успел ее продать. Человек берет от жизни все. Москва у его ног, столица покорена, и он живет как хочет и делает, что хочет. И если у Николая есть Range Rover, Mercedes или Ferrari, он не стесняется. Он нажимает эту педаль в пол, а не плетется за пенсионерами. За последние 14 месяцев у Николая Чоулза, я делаю эту паузу специально, 116 штрафов за превышение скорости и другие нарушения. 116, понимаете? У знаменитой Мары Багдасарян примерно столько же, но за ней гоняются все правоохранительные органы, ее сажают, за ее перипетиями следит вся страна. Она пример ужасной, развращенной золотой молодежи, которой богатые папочки накупили дорогих машин. А у сына Пескова все хорошо. Ни прокуратуру, ни СК, ни ГИБДД он не интересует. Николаю можно, он хозяин этой жизни. Теперь давайте остановимся и включим адвоката дьявола. Ну да, он сын Пескова, но ведь взрослый человек вполне мог заработать на такой образ жизни. Да ведь он жил в Великобритании. Может быть, он получил лучшее образование в каком-нибудь Итоне, а потом в Оксфорде или Кембридже. Может быть, он сколотил свое состояние за рубежом и вернулся в Россию, к нам, чтобы приносить пользу родине. Почему это мы вдруг решили, что он паразит, если он может быть классный профессионал и успешный человек? Но это ведь просто неприлично тогда цепляться к любому ребенку-чиновнику просто потому, что мы нашли у нее Феррари. Ролики сразу снимать. Популизм. Важный вопрос, действительно. И с ним мы обратились к первоисточникам. Там, в Англии, перешерстили всякие бизнес-реестры, списки выпускников престижных вузов, искали везде. Но нашли почему-то только одно упоминание. И не из Оксфордской библиотеки, а из суда и тюрьмы города Питерборо, графства Кембриджшир. Мы сначала, конечно, не поверили. Как же так? Может быть, это недоразумение какое-то. Но британские суды хранят подробные расшифровки всех слушаний. И мы заказали такую расшифровку, чтобы в ней подробнее разобраться. В стенограмме заседания написано, что в 2009 году отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса, отнял у него деньги и избил. А за несколько месяцев до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон. Из характеристики от адвоката мы узнаем, что Николай не имеет даже среднего образования и крайне склонен к насилию. Сроки по двум делам суммировали, и Николай Чоулс провел в тюрьме более года. Сомнений в том, что это тот же самый Николай Чоулс, нет. Ну, во-первых, очень редкое сочетание русского имени и английской фамилии, а во-вторых, совпадает возраст. Понятное дело, что с такой криминальной историей, без опыта работы, без образования у Николая в Великобритании перспектив было мало. Зато знаете, где их было много? Конечно, в России. Ведь его папа пресс-секретарь не королевы Великобритании, а президента России. И, как видите, в России все получилось. Здесь он живет жизнью миллионера, ни капли не стесняется этого и размещает свои фотографии в социальных сетях. Такой образ жизни стоит очень дорого. Теперь позовем адвоката дьявола во второй раз. И он нам скажет, ну, стойте, тут-то все уже понятно. Чувак приехал в Россию, организовал бизнес, выиграл пару господрядов, а может быть папа устроил его на должность в Госбанк. Отсюда и деньги, что мы мало знаем таких историй. Ну ладно, давайте тогда искать, где он работает в России. Откуда деньги на рейндж-роверы, Теслы, квартиры и все остальное? Бизнеса у него никакого нет. Зато есть вот что. Узнаете логотип на микрофоне? Николая взяли на работу в Russia Today. Англоязычный пропагандистский канал, существующий на наши с вами бюджетные деньги. То есть мы с вами платили только что отсидевшему молодому человеку без среднего образования минимум 100 тысяч рублей в месяц. Зачем мы с вами это делали? За тем, что это сын Пескова. Несмотря на то, что Николай на своем фейсбуке сам утверждает, что до сих пор работает на Russia Today, это не так. Его сюжеты выходили там всего пару месяцев, и на канале он задержался недолго. После 2012 года ни одного видео. Там же на фейсбуке мы видим, что Чоулс называет себя креативным директором в компании Fight Nights. Они организовывают бои и различные шоу и соревнования. У нас это не вызывает никакого удивления. Он действительно может там работать хоть креативным директором, хоть властелином боев, хоть повелителем ринга, кем хочет. Ведь все это действо спонсируется другом Пескова, бизнесменом Зиёй Магомедовым. Тем самым Зиёй Магомедовым, который, как мы утверждали еще 2 года назад, оплатил медовый месяц Пескова и Навки на самой большой и шикарной парусной яхте в мире «Мальтиз Фалькон». Ну то есть папа банально попросил друга устроить сына на работу и платить ему зарплату. Ну только одна небольшая проблема. Папа ведь чиновник, а такие одолжения от бизнесмена чиновнику сильно похожи на взятку. Но, конечно, это сущие копейки по сравнению с арендой яхты за 26 миллионов рублей в неделю. Вот, кстати, и сам Песков на одном из матчей Fight Nights. Видимо, пришел посмотреть на успехи сына креативного директора. Но на самом деле и в фирме друга папы Николай долго не задержался. С 2015 года он не работает нигде. И мы тут уже просто не выдержали и позвонили ему самому и спросили, ну, чувак, ты где-то работаешь, признавайся. И он честно нам сказал, ребята, я нигде не работаю.
То есть вы являетесь безработным, правильно я понимаю сейчас?
Да, из-за этого я пока это самое, пока не работаю.
Ну да, нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, рейндж-роверы, Феррари, Теслы, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы с вами знаем, как называется эта профессия. Она называется «сын папы коррупционера». В России это практически госдолжность, скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать. Вот почему я и начал с того, что эта история не о сыне Пескова, а о том, что перспектив у вас нет. Наша страна приспособлена для таких, как Николай Чоулс. Вы вот задайте сами себе сейчас вопрос. Сколько займет времени у вас заработать на такое же, даже если у вас отличное образование и куча нужного опыта? Даже если вы очень-очень стараетесь, извините, но, скорее всего, вы никогда не заработаете на это. Нет в нашей стране социального лифта, который учтет ваше образование и трудолюбие, а потом поднимет вас на этаж, где живут состоятельные люди. А уж та часть, где такие, как Николай, обитают, она вообще закрыта на ключ. От вас. Вот такая история.
Ну и дальше Алексей Навальный призывает голосовать за него, и тогда он избавит нас, вас, уважаемые слушатели, зрители, от коррупционеров и от их сынков. Вот с нами на связи, я сейчас еще раз поздороваюсь с нашими гостями, Сергей Соколов, здравствуйте.
Вечер.
Заместитель главного редактора «Новой газеты», который много времени посвящает, много места посвящает вот этим такого рода историям, может быть, немножко другим, но тем не менее вот тема ведется. И с нами на связи Сергей Канев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
И вот у меня к вам сразу же первый вопрос, важный вопрос. Передо мной лежит распечатанное расследование ваше полугодичной давности, вот почти год уже прошел, посвященное ровно этому молодому человеку Николаю с иностранной фамилией Чоулс. И вы что дополнительного и свежего в этом фильме сегодня для себя услышали по сравнению вот с этим вашим достаточно большим трудом, который, вот, в котором все эти Феррари, самолеты и бабушки, которых били по голове, он свою бабушку, внучку Буденного, как я понимаю, немножко истязал слегка там в Москве. Вы со всем этим уже разбирались год назад. Что добавил Алексей Навальный к вашей работе?
То, что я не знал, что Николай Чоулс был осужден, у него были неприятности в Англии, я этого не знал. Во-вторых, я не докрутил эту историю, что Николай больше не работает вот в этой компании, которая устраивает вот эти спортивные соревнования. То есть я остался на том, что он там работает. Ну вот, в принципе, и все.
Но
я с удовольствием посмотрел про Николая Чоулса. Я с ним переписывался 2 недели. Когда готовил материал, он там уговаривал меня, не надо печатать, я такой хороший, и так далее.
Сергей, я в вашем материале, вот я просто хочу сейчас, мы заговорим, собственно, об идее этих фильмов, о ее воздействии на аудиторию. Я в вашем материале не нашла слов «этот мальчик потому так себя ведет, и потому он, у него столько имущества разного рода дорогостоящего, потому что его папа коррупционер». Вы такого не писали. У вас никаких данных, намеков и прямых подозрений по поводу происхождения той роскоши, в которой он вдруг оказался? Нет. Вы говорите, что он был беден, потом он пошел на Russia Today, и вдруг у него появляются вот эти все самолеты, вертолеты и разные дорогие игрушки. То ли зарплата большая на Russia Today настолько, не 100 тысяч, как говорит Алексей Навальный, побольше, то ли еще что-то случилось. Вы не занимались никаким вот исследованием, откуда же деньги-то взялись у него, у бедного человека?
Нет, я вообще, мне больше интересовало, как он из Англии вернулся, да, как гражданин Великобритании, да, пошел в армию, не станет всего. Я вышел на участкового местного, где вот он на Дорогомиловской улице, и участковый мне рассказал, что я лично сына отправил в армию. Говорю, почему? Он говорит, ну так вот надо было. Я, в общем-то, рассказал, что он летает, у него появился белый Мерседес. Да, что он летает в Париж, в Прагу, Лас-Вегас на бизнес-джете Гольфстрим, вот этот Аэроспейс, это я об этом говорил. В том числе, что аренда такого аэроплана довольно дорогое удовольствие. Вот он летает там в один конец 40 тысяч. Там в Лас-Вегас это вообще там какие-то сумасшедшие деньги. Я об этом говорил, как бы намекал, что
да-да.
товарищ живет на широкую ногу, и откуда у него баблосик, я намекал. Ну, во-первых, мне больше интересовало, он бабушку избил свою.
Бабушку избил, да. Бабушку, внучку Буденного, да.
Внучку Буденного, да. Я на этом очень акцентировал внимание. Пришлось мне пробить, как ее вот, жизнь, ее же раньше там грабили. Я встретился с этой бабушкой, она очень смешная, любит отмечать праздники, и в этот момент я его, видимо, на какой-то праздник отмечала. Вот, она кричала на меня, я могу разговаривать только с разрешением ФСБ. Очень было это смешно, как она от меня бежала, кричала, караул, ФСБ, за мной бандит бежит.
Ну, потому что ее дочка-то была жена, ты не за простым человеком, была замужем,
ну,
не за простым человеком.
Ну да, мне и соседи рассказали, что она смотрит на всех с высока. Угу. Такая, типа, вы здесь мелочь там бегаете, а я вот Вот такая Сергей, вот у меня.
Да, ну она, понятно, да, да, гранд-дама. Сергей, а кто умер-то? Вот вы пишете, что внучка Буденова через 3 месяца после этой истории умерла. Это какая из внучек?
Это вот мать это она Николаева. Умер... Да.
Вот это бабушка?
Нет, нет, мать вот Николаева.
Молодая
жена,
вот эта...
Первая жена, да.
Пескова она?
Она умерла там в Англии. Мне были тоже неприятности большие. Угу. Я подозреваю, я не могу утверждать, но вроде бы она употребляла наркотики. Угу. Вот. Я не могу это сказать точно, но, в общем-то, она убегала от своего мужа там, уже который был в Англии. Она убегала в Турцию и жила у, я так понимаю, у отца Пескова. У нее там недвижимость в Турции. Вот она там писала, что я вот возвратилась из Турции, а вы тут... В общем, обращалась она в английские социальные службы, чтобы ей дали отдельное жилье, но ей не дали.
Ох, так, вот я просто для слушателей и зрителей, которые не читали расследование и для Мумина, и для Сергея Соколова, еще раз уточню один момент, что эта женщина, тут мы немножечко, у нас такой жанр получается не политический, но люди должны понимать, о чем идет речь перед тем, как смотреть, может быть, даже этот фильм, что эта женщина, первая жена Дмитрия Пескова, она умерла. У нее было два, у нее были мужья-англичане с разными фамилиями. Ее фамилия была Дрейк. Второй муж был Чоулс, имя, вот, фамилию которого носит теперь этот мальчик или молодой человек Николай. И в какой-то момент вот то, что написал, собственно, расследование Сергея Канева было посвящено тому, что начиналось с того, что бабушка фактически отреклась от этой своей несчастной дочери, английской, и с помощью мальчика Николая выписала ее из московской квартиры, свою собственную дочь. Правильно я рассказываю, Сергей? То есть да, она потеряла право жить в своей московской квартире, но мальчик, да, тем не менее, оставался и остается там жить с этой бабушкой. То есть они порвали отношения с мамой мальчика и со своей собственной дочерью таким образом. Правильно?
Причем, да, да. Причем Николай выступил здесь, в Москве, на суде против матери, да, когда решался вопрос о лишении ее жилплощади.
Да. Ну вот это та часть истории, которую Алексей Навальный не поднимал. И, может быть, правильно, потому что это, в общем, трагедия, это трагическая уже история. Я, для меня, понимаете, в вашем тексте было непонятно, вы написали, внучка Буденова умерла, и я прямо вот сейчас в прямом эфире выясняю у вас, кто она была, и оказалось, что это и была жена Дмитрия Пескова. Ее в живых больше нет, а вот про ее мальчика, про ее сына создан этот фильм. Сергей, спасибо вам большое за вот ваши комментарии и за ваши дополнения. И я теперь спрошу у Мумина, какое впечатление вы считаете на избирателя, потенциального избирателя одного и другого, а один избиратель избирает Владимира Путина, у которого работает Дмитрий Песков, естественно, это про него тоже каким-то образом, а второй избиратель надеется, что зарегистрирует Алексея Навального. Какое впечатление на него это произведет?
Ну, вы знаете, мне кажется, что на избирателей Путина это не очень сильно повлияет, как мне кажется, потому что они поставили кремлевскую пропаганду таким образом, что все, что идет в адрес его окружения, оно не липнет к королю. Да? То есть царь остается, как говорится, помните, была такая фраза, там, жена Цезаря вне подозрений. В данном случае Путин вне подозрений, но это узкий круг людей, об этом кто-то знал, может быть, кто-то что-то новое узнал, вот сейчас я тоже какие-то новые факты узнал. Но широкий избиратель, тот, кто пойдет голосовать, на него это мало повлияет внимание, потому что Путин перекроет своей харизмой и своим информационным потоком, в котором он спаситель России и спаситель Отечества, эту историю быстренько забудут. Я немножко хотел сказать о другом. Я сейчас смотрел этот сюжет и вспомнил мой разговор с Борисом Немцовым много лет назад, когда мы беседовали с ним у него в квартире, в офисе. И он как раз рассказывал о том, как я ему сказал о том, что вот сейчас НТВ была, помните, такая активная позиция, там, сурковская пропаганда был, помните, период, когда...
Ну, еще бы,
да,
когда...
И вот тогда готовилась какая-то передача, готовилась про жену Бориса Немцова, и вообще его женщины, детей.
Ну, таких передач было много, к сожалению, да.
Но мне кажется, что не так много, я сейчас просто говорю, к чему веду. Я когда Борису Ефимовичу сказал, вы знаете, вот они сейчас готовят эту передачу и собираются полоскать всю вашу жизнь, чтобы, ну, естественно,
скомпрометировать. При его жизни я их не видел.
При его жизни, да. И на что мне сказал, ну, это он зря делает Владимир Путин, потому что мы же как-то негласно есть так, у нас договоренность, что мы детей и семью не трогаем, да. И эта недоговоренность в какой-то степени соблюдалась. Тот же Ходорковский об этом сказал, что его семью никто не трогал, поэтому Путин, он типа за это благодарен. И тогда этот сюжет, который был анонсирован, он не вышел. То есть, когда у нас в эфире «Радио Свобода» Борис Немцов сказал, что если он будет такие вещи делать, то мы тоже начнем рассказывать про его дочерей и эту тему будем поднимать. И почему-то это как-то закрылось. В данном контексте почему Навальный взялся за эту тему? Потому что очень просто. Они против него действуют запрещенными приемами. Копают его семью, превратили его жизнь семьи в ад. Брата посадили. То есть камня на камня не оставили ни от его жены, ни от детей, ни от брата. В том смысле, что и постоянная слежка, многочисленные обыски. Он то заходит в изолятор следствия, то выходит. То есть вся его личная жизнь, она нарушена. И мне кажется, то, что сейчас он говорит не об избирательной своей кампании в том контексте, какие он собирается делать реформы, что было бы интереснее избирателю, на мой взгляд, он пошел бить по тем же болевым точкам, по которым били те вот в Кремле или около кремлевские политтехнологи. И это есть ответная реакция Навального. Вот я считаю, что иначе бы, если бы не трогали бы вот его семью и не делали бы такие запрещенные приемы, может быть, он бы пропустил бы. Ну, у кого не бывает детей неудачников или уродов, или разных, да, других. Потому что есть же другие... Есть другие высокие чиновники, просто как-то я писал книгу про одну женщину, которая, к сожалению, сейчас уже нет в живых, Людмила Браташ. Она владелец была компании «Бизнес-авиация» Эл Эйр. То есть это женщина, которая мне много интересного рассказывала о том, какие дети в гробах цинковых привозят из Швейцарии и Голландии, богатые люди, которые подсели на наркоту и сердца не выдержали.
Сергей Соколов, вот я теперь хотела бы к вам обратиться. И вы выслушали сейчас это расследование. Вы услышали прямое обвинение Дмитрия Пескова в том, что ты коррупционер, и ребенок твой пользуется плодами твоей коррупционной деятельности. Это прямое обвинение. Как вы считаете, как вы расцениваете этот фильм с точки зрения его убедительности в незаконной, противозаконной деятельности вот Дмитрия Пескова, насколько он убедителен и насколько он какое воздействие, на ваш взгляд, он может оказать на избирателя, ну, не навальновского, конечно, а вот путинского?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что этот ролик больше похож действительно на политический пропагандистский фильм, нежели на журналистское расследование, потому что самого главного ответа на вопрос нету. А деньги откуда? Содержатся прозрачные намеки, и основная идет как бы эмоциональная нагрузка фильма такова, но вы же сами все понимаете, уважаемые зрители, что мы будем доказывать, когда вы сами всем догадываетесь. Вот такая позиция мне не очень симпатична, потому что я считаю, что если кто-то кого-то коррупционером обзывает, то это должно быть доказательно, с фактами, с выписками со счетов, с прохождением денег и с доказательством оттуда не взялись. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что для России проблема непотизма, она стоит очень остро. И мы знаем огромное количество примеров детей высокопоставленных чиновников, которые ухитрились занять ведущие посты в госкорпорациях и крупных банках. Это, мне кажется, более интересно, потому что эти люди имеют отношение к бюджетным средствам, и их деятельность было бы в первую очередь расследовать полезно. В данном случае, я не знаю, мне кажется, в данном случае главная цель этого ролика – это некое такое... некая возгонка эмоционального протеста против той вопиющей роскоши, в которую окунаются семьи высокопоставленных чиновников.
Ну, вот смотрите, я, Сергей, все-таки тоже действительно, если так здраво на это посмотреть, вот тут вы говорите, что нам как-то все автор фильма предполагает, что нам все понятно. Мне вот, например, действительно не все понятно, хотя бы потому, что у мальчика иностранная фамилия Дрейк. И папа, ой, он не Дрейк, Чоулз. Это Чоулз, да, извините, пожалуйста, это у мамы Дрейк, он Чоулз. Папа-то может быть зажиточным человеком, мы не знаем, что он англичанин. И второй, и первый, и вообще-то она давно уже в Англии, а они там не бедствуют, англичане-то. Бог его знает. Вот у меня, например, не возникает почему-то, вы знаете, наверное, я плохой избиратель Алексея Навального, но у меня не возникает впечатления, что это папа его вот этими деньгами нафаршировывает. Почему не возникает? Да потому что только что нам Сергей Канев вот год назад рассказывал, что он он приехал нищим из Англии, он был каким-то вот непутевым. Вот, кстати говоря, эта фотография, не знаю, покажет камера, нет, вот это его мама, которая, как выясняется у нас в эфире.
Ну, простите, Лена, но там была история, что он больше года отсидел в британской тюрьме, да, за гоп-стоп. Он там грабанул у Макдональдса какую-то
девушку. Что? И что? Это нет, мешает ему быть богатеньким сыном папы Чоулза?
Ну, по поводу того, что приехал без копейки денег, в это я готов поверить. Потому что если бы он был бы богатой, сытой семье, у него там два было ограбления и еще побил бабушку, да?
Ну, вот смотрите,
не за песню, я надеюсь.
Да, нет, не за песню. Он говорит, что он ее не побил, а воспитывал. Он как-то там не особенно признает.
Хорошо, ограбление у Макдональдса – это тоже факт.
Да.
Конечно, не главный факт, но один из побочных фактов.
Я согласна. Но я к тому, что говорит Сергей, что существует папа, отчим англичанин. Существуют друзья. Вы знаете, что есть... Вот, Мумин, ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что
ну, конечно,
есть богатые... Вот я дружу с богатыми друзьями. Я тунеядец. А у меня вот куча друзей на этих автомобилях. Это не значит, что мне их папа подарил. Это значит, что мне их там друзья дают кататься, например.
Может быть, на его имени нет ни одного автомобиля?
Может быть, на его имени нет. На его имени... Сергей, я правильно понимаю, что на его имени есть вот Рублевский дом? Вот это вот то, что нам показали, что есть у него какая-то недвижимость на Рублевке. Но за какие деньги она куплена, мы не видим. Правильно?
Нет, я просто не знаю ничего про недвижимость. Я тут другой хочу сказать вопрос, поднять вопрос. Понимаете, вот лично мне, как журналисту, как квалифицированному читателю, не совсем интересно знать подробности жизни какого-то молодого человека. Мне не кажется, здесь есть тема журналистского расследования в том случае, если, допустим, через фирмы некого молодого человека не проходят большие бюджетные деньги или каким-то образом там копируется чей-то капитал. Вот это было бы мне интересно. А подробности, значит, нападения на Макдональдс, ну, вы знаете, по-моему, это все-таки как-то... Лично мне там... Интересно
вызывает. Мелковато. То есть, я вот хочу спросить обоих гостей. Мы послушаем, что, кстати, говорят люди на улицах, но я хочу вас спросить. Вот в каких ситуациях, Мумин, как бы вы для себя разделили, в каких ситуациях это приемлемые методы, то есть вполне, ну, как сказать, не то, что даже приемлемые, они все, наверное, политически приемлемые в
давайте про личный
борьбе.
Опыт я расскажу, на отвечу на ваш. Вот если мне поручили такое задание у нас на Радио Свобода, я бы этого не делал бы. Вот именно так бы я не проводил разговор, потому что нет тех доказательств, которые вы упомянули буквально минуты 2-3 назад.
Да.
А вы вытаскиваете эту желтизну, кто как отдыхает, кто с кем спит, и кто к ним тусуется и гуляет. Но это как бы не наш стиль. Да? То есть и у нас были расследования, они были серьезные, наша коллега Кириленко. То есть там были документы, там были конкретные контракты и так далее. Я еще раз хочу вернуться к началу своего разговора.
Я хочу уточнить, что Мумин упоминает фильм «Who is Mr. Putin» с автором, которой была Анастасия Кириленко, наша
коллега. Да. И подробно рассказывает, есть главные герои, кто детально об этом рассказывает, все вроде бы сходится, и фильм вызвал огромный интерес. Я хочу вернуться к первой мысли, с чего я начал с вами нашу беседу, о том, что если бы они его не били бы запрещенными приемами, он бы этим не пользовался так же. Поэтому он вынужден делать вот такие, ну, в общем, очень поверхностные расследования для того, чтобы как-то расшатать эту систему.
Нет, я-то хотела спросить в другом. Смотрите, вот вы говорите правильно, вы говорите поверхностное расследование. Сергей Соколов тоже говорит, что, ну, это не самое, это не уровень, не уровень,
он
сказал, скажем, газеты.
Он сказал, что важную деталь, да. Есть дети, которые занимают высокие должности.
Вот,
это интересно.
Но вот это то, о чем я и хочу спросить. Но, тем не менее, существует все-таки вероятность, возможность расследования, касающегося именно детей, которое окажет свое воздействие, в том числе и на вас, и на Сергея Соколова. То есть она существует. Но это будет касаться их бизнеса, их фирм и их мест. Вот, Сергей, я правильно, я хочу еще раз уточнить у Сергея. Вот вы же в своей газете пишете о том, когда какой-то сынок занимает какое-то место в какой-то корпорации. Правильно? Вот эту тему вы считаете важной и заслуживающей общественного внимания.
В том случае, если этот человек не просто занимает место в какой-то корпорации, а на нем смыкаются или через него проходят какие-то денежные потоки, которые могут стать коррупционными. То есть, когда человек не сам по себе, просто потому что у него фамилия такая, а включен в общую схему коррупционных взаимосвязей на высшем уровне, в силу того, что, допустим, его родители этим заняться напрямую не могут. Вот это любопытно. А когда человек просто прожигает жизнь и не тратит никаких бюджетных денег, или, по крайней мере, это не доказано, что он их тратит, ну, это мне интересно.
А вот скажите, а вы когда, Сергей, тогда, извините, я спрошу вашего отношения еще к одной паре семейной, Чайки. Вот мы видели сейчас на экране Чайки, сын и отец Чайки. Это тоже громкое расследование с миллионными просмотрами, которое не возымело никакого воздействия ни на публику, ни на, соответственно, власть. Все остались при своих. Вы как расцениваете вот здесь использование вот этой использование вот этой пары отец-сын, этой связи сыграло какую-то свою роль, должно было сыграть свою гораздо более громкую роль, чем ту, которую она сыграла в последующих действиях власти по отношению к Чайке?
Ну, вы знаете, чем громче расследование по отношению к топовым фигурам нашего государства, и чем точнее они попадают в глаз, тем меньше на них реакция. Это давно подмеченная тенденция. За редким исключением люди, занимающие большие посты, выходят из себя и начинают каким-то образом что-то доказывать. Как, допустим, была наша судебная история с Игорем Ивановичем Сечиным. А что касается господина Чайки, то реакция последовала. Ведь недаром же была придумана конфигурация о том, что Навальный чуть ли не с Браудером являются агентами ЦРУ, и дальше все это пошло и поехало. Там реакция была, но просто она была непрямая. Но вот эта связка вокруг семьи Генпрокурора, она любопытна, потому что действительно его дети занимают очень высокие посты. И мы тоже об этом писали неоднократно, когда там были связи с другими прокурорскими чиновниками. Это любопытно, потому что здесь мы имеем дело с игроками, которые серьезно влияют на российскую экономику.
Ага, то есть вот если там вот такую градацию вот этих расследований пройдет, то вы ставите выше вот это расследование, семейное расследование по Чайке, чем вот эта вот песковская пара Песков и его сын.
Ну, безусловно, именно поэтому ведь это расследование как бы проводилось нами в сотрудничестве с командой ВБК, о чем мы указали у себя в газете. Мы вышли одновременно день в день. У нас была своя часть расследования, у ВБК своя часть расследования.
Угу. Я вот, между прочим, спасибо большое нашему координатору нашей программы. Мне как в школе предоставили список. У нас иногда задают вопросы, наши слушатели, зрители задают вопросы, где у вас в вашем эфире сотрудники фонда по борьбе с коррупцией. И у меня полный список всех сотрудников. Леонид Волков в отпуске сейчас. Иван Жданов сообщил, что у него сегодня другие планы. Николай Ляскин сегодня он не может и адресовал нас к Георгию Албурову, у которого телефон отключен, и автомат сообщает, абонент не может ответить. И также Владимир Ашурков сообщил, что у него есть планы на вечер. И Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, не берет трубку на СМС и в Фейсбуке не отвечает. Это полный, вот полный объяснительная
Любовь
записка.
Любовь Соболь не хватает.
Любовь Соболь, не смогу, я не в России. Понятно. Полный, да, извините. То есть это все, абсолютно все перечисленные здесь соратники Алексея Навального, и указаны все уважительные причины, по которым они сегодня не участвуют в нашем эфире. Моя совесть тоже чиста, что я вам отчиталась об этом, уважаемые слушатели, и ответила на ваш вопрос, который вы нам задаете. Итак, что говорили прохожие на улицах Москвы по этому поводу? Влияют ли на них эти воздействия, вот эти расследования?
Должны ли госчиновники отвечать за поведение своих взрослых детей?
Нет, наверное. Взрослые люди уже, они умные, все что-то. Они сами должны отвечать за свои поступки, я так считаю. Обязательно. Я считаю, что кого породил, того ты должен сопровождать, и они должны нести ответственность за это. А как же иначе? родители должны нести ответственность за своих детей. И дети должны нести ответственность также. Они же им дают дорогу в жизнь, они этому учат. А как, кто виноват еще, если не родители?
Да, должны.
Почему?
Ну, это же все равно дети. Как бы, к тому же, это, чиновники, они отвечают не только за своих детей, они вообще за отношения граждан должны отвечать.
Да, должны. Ну, потому что, как правило, поведение их детей обуславливается тем, что им все разрешают. Вот. Поэтому сами чиновники зачастую являются причиной поведения своих детей.
Однозначно. Конечно же, потому что, во-первых, это будет как показатель, да, будущего, то есть поведение, потому что некоторые, допустим, ориентируются на это. Вот. Ну и, соответственно, они должны показывать, на кто стоит у власти, то есть на кого нам ориентироваться на данный момент, пока чиновники стоят у власти. Ну и чиновники, конечно, это очень громкое слово, и как бы на них, можно сказать, ориентируется вся наша страна. Поэтому дети, во-первых, это будет и воспитание, и поведение. Я думаю, что да.
Ну, я считаю, что безусловно должны. Потому что они их воспитали, да, и несмотря на то, что дети даже выросли, все равно родители несут ответственность за то воспитание, которое они дали. А потому что так можно родить, как бы сказать потом, а я никакой ответственности не несу. Так нельзя, я считаю.
Ну, дети, они, наверное, уже сами должны как-то за себя отвечать. То есть, ну, при чем тут их родители? Вот, если они взрослые.
Ну, я думаю, что да. Детям чиновники в большую жизнь дают дорогу кто? Родители, чиновники, правильно же, обеспечивают их связями, материальностью и все остальное, как бы. Поэтому я считаю, что тоже должны нести ответственность. Если, допустим, вот как по последним событиям, да, там, один чиновник, сын, совершил ДТП с летальным исходом, да, я считаю, что отца тоже надо уволить, как бы, привлечь к ответственности.
Ну, и почему за совершеннолетнего человека должен отвечать его папа? Ну, это же такая фраза, сын за отца не отвечает, да? Ну, а потом, какие взрослые дети?
Конечно. Конечно. Ну, потому что все родители, как бы, ответственны за своих детей всегда. Чем чиновники лучше или хуже.
Ну, что скажете, Мамин?
Я вспомнил какой-то фильм, я смотрел много лет назад, «Северокавказская студия». И там сюжет был таков, что внутри одной семьи есть долгожитель на Кавказе. Отцу 92 года, сыну 71. И этот 92-летний старик отчитывает при всей родне 72-летнего сына. Это было очень смешно, потому что, конечно же, это смотря в каких традициях и где, должен ли отвечать сын за отца. Ну, конечно же, на мой взгляд, нет. Потому что это абсолютно два автономных человека. Если они, опять же, как мы говорили, не связаны одним бизнесом.
Вот
оба сидят на бюджете, да, это другая история.
Вот вы высказали такую интересную мысль до эфира. Я хочу вам ее напомнить. Вы сказали, что странно, что Песков такой подготовленный человек с точки зрения специальных служб и специальной работы,
ну, да,
что он давал своему сыну возможность вот так широко жить на образцово-показательно, демонстративно жить на такую широкую ногу. А вам не кажется, что это может быть как раз и наоборот оправдывает каким-то образом вот этого отца Пескова, что он действительно, может быть, он действительно не имеет никакого отношения, они говорят, что они редко встречаются, к жизни этого сына. И если бы он действительно имел отношение к этим богатствам, он бы как-нибудь постарался договориться с ним, чтобы он их припрятал.
Вот приблизительно такую же фразу, по-моему, сказали или представители Пескова, или он где-то высказался, и Навальный не остался в накладе.
Да.
Он тут же выложил новый ролик, да, в долгу, и опубликовал 30 фотографий, где вся эта семейка вместе, от разных жен, дети вместе, и за столом, и на даче, в общем, в таком красивом интерьере. И поэтому, что как бы он живет своей жизнью и к отцу не имеет отношения, это не совсем так. Это то, что я видел про Навального. Но с другой стороны, у него столько детей от разных жен, мог просто не проконтролировать эту ситуацию, по-человечески просто. Потому что есть у него вот замечательная дочь, с которой я имел счастье побеседовать в стенах Государственной Думы, которая пришла там на слет неких, ну, условно говоря, видеоблогеров, да, потому что там были успешные, не очень успешные, некоторые претендующие на это. Вот она там, девушка из Инстаграма, по-моему, она там больше там, и вот ее вызвали в качестве эксперта, гостя, она там налево-направо давала интервью, потом некоторые комментарии, значит, мы уже слушали, по-моему, из Крымской, из полуострова Крым, куда она попала, чтобы пропагандировать или рекламировать строительство на поле. помните меня, помните эту историю, mm-hmm. вот, что надо пиарить производство каких-то там предприятий или что-то, это я точно не помню. Ну, то есть, все-таки, и выглядит она, конечно, там не как специалист, да, и я бы, допустим, своей дочке не позволил бы говорить глупости на общегосударственных каналах, с, будучи там ей 19 или 18 лет, и она дает какие-то экспертные оценки, дает советы стране, как вообще пиарить там добрые дела, да. То есть, это тоже странно, да, я, если говорить о том, что он там принадлежал к спецслужбам, Лен, мы уж точно не знаем, но, по крайней мере, в окружении Путина славится как раз этим, то, конечно, я бы на место его, глядя на все это, просто запретил бы публиковать что-то и уйти из соцсети. Кстати, многие чиновники так и делают, они же не позволяют детям публиковать свою личную жизнь в соцсетях, хотя детям очень этого хочется. Поэтому тут как бы мы вопросы ставим, но у нас нет с вами конкретных ответов, мы тоже это можем предугадывать.
Вот, Сергей Соколов, а также я хотела вас спросить, вы упомянули о вашем процессе с Игорем Сечиным, и не только вы с ним судились, и «Ведомости». Как вы думаете, что их особенно, вот людей такого ранга и такой защищенности, что их особенно обижает? Вот вы же все-таки проходитесь по личным точкам. Вот по яхте, я помню, по этой жене, которая ни в чем себе не отказывается. Что особенно? Дети. Что их обижает до такой степени, что они вместо того, чтобы замять эту историю, ну, написала газета, все забыли. Нет, они идут в суд и делают все это еще более-более публичным, и большее количество вокруг этого собирается комментариев, откликов, тиражируется вся эта история.
Тот же Усманов?
Да, тот же Усманов. Вот что их задевает до такой степени? Как вы для себя на этот вопрос отвечаете?
Ну, вы знаете, не все так далеко реагируют. Какой-то особый круг людей, еще психологию мне трудно на 100% понять. Но, скорее всего, ощущение всемогущества, на которое кто-то покусился, когда я всемогущий человек настолько, что стоит только поднять бровь, и все падут ниц, а тут кто-то себе позволил, раз позволили одни, могут позволить и другие. Очевидно, такова логика.
Сейчас слышу снова, да, да, да.
Я говорю, что очевидно ощущение всемогущества, когда люди поднимают бровь, все падают ниц, значит, а тут кто-то себе позволил усомниться в этом всемогуществе. Если позволить одним, за ним встанут в очередь и другие. Очевидно, вот такая логика.
Угу. Вы согласны, Малин?
Вы знаете, я вспомнил историю Пехтина. Если помните, то как раз в БК, я не знаю, тогда так он назывался или нет, они опубликовали недвижимость в Майами. И тогда у корреспондента еще тогда были смелые времена, это было лет 5-6 назад. И человек занимал, по-моему, то ли был вице-спикером Государственной Думы, или руководителем фракции «Единая Россия» Пехтин. И появился термин «пехтинг». И когда у него спросили, есть ли у вас недвижимость, когда уже были документы все опубликованы, какие там квартиры, дома у него в Майами, а он тут, конечно, слыл там квасным патриотом. И он сказал, была знаменитая фраза, есть ли у вас недвижимость в Майами, он сказал, практически нет. И эта фраза «практически нет», да, вызвала еще большую реакцию. И он слетел с должности, его тихенько убрали. И он еще сказал, что я сам, типа, ухожу из Государственной Думы, чтобы защитить свое честное имя, выступил с трибуны. Это были золотые времена, когда эти какие-то расследования и публикации имели воздействие. Но на этом все закончилось, пехтинг закончился. Вот, и после этого, чего бы то он ни публиковал, это вообще не имеет никакого значения абсолютно. Но только для того, чтобы мы с вами сидели и обсуждали это в вашей замечательной передаче.
А вот скажите, пожалуйста, коллеги, я тест сейчас проведу среди вас. Скажите, пожалуйста, Сергей Соколов, а кто такая Мара Багдасарян? Вы не подскажете нам?
Ну, известно только тем, что с ней ведет непримиримую борьбу, по-моему, вся московская полиция, и попадавшая неоднократно в какие-то истории с ночными гонками и прочими, но более подробно я не задавался этим вопросом.
Так, а что вы скажете, Мумин, что вы скажете?
Ну, я тоже читал вот эти приводы в полицию, по-моему, ей однажды... Была смешная история, просто я почему это помню, ей присудили какие-то работы, да, то есть ее задержали, арестовали, и она должна была якобы отработать. И корреспонденты пробрались в это отделение милиции или в какой-то там ЖЭК, где она что-то там пыталась
работать.
Да. Так. И, конечно же, она, по-моему, ни дня там не работала, быстренько все это дело свернули, и она опять куда-то скрылась. Нас через день или два ее опять поймали за рулем. Да?
Знаете, почему я спрашиваю? Вот есть какие-то вещи, есть какие-то дети, где смыкаются федеральные каналы вот с тем же Алексеем Навальным. Вот смотрите, я сейчас объясню, что я имею в виду. Есть Мара Багдасарян. Если вы сейчас, если мы проведем опрос на улицах Москвы, кто такая Мара Багдасарян, ну, это вы, журналисты, вы как-то что-то слышали, и то не, и довольно смутно. Прохожие нам скажут, мы не знаем, кто это. Алексей Навальный утверждает, что за перипетиями, связанными с Марой Багдасарян, следит вся страна. Он говорит это вот в этом фильме. Почему меня это немножко удивляет и даже настораживает? Дело в том, что Мара Багдасарян – это человек, которого неустанно упоминают первые и второй федеральные каналы. Неустанно. Причины этого мне совершенно не ясны. У меня есть какое-то впечатление, что у этой Мары существует папа, который вкладывает немеренные средства в ее раскрутку. Человека задерживают за какую-то там чепуху, и об этом нам сообщают в Вестях, Вестях недели, где-то еще. Если вы посмотрите упоминаемость Мары Багдасарян в эфире федеральных каналов, она чрезвычайно высока. Однажды Аркадий Бабченко, вот такой блогер, он известный, очень замечательный, выложил видео против себя канала «Россия-24», и я ему сказала, что нет, Аркадий, это видео было сделано не против вас, а чтобы лишний раз упомянуть другого блогера, которого зовут Мару Багдасарян. Тем не менее, эта известность никак не делает ее более популярной, потому что если это заказ, то они отрабатывают его достаточно халтурно, и никто ее так и не запоминает, кто эта женщина. Но что меня удивило в истории с Алексеем Навальным? Он выходит из тюрьмы в первый же день, он ничего такого не говорит о том, как он сидел, проходит неделя. И вдруг он говорит, вот меня спрашивают, как я сидел. А ведь я сидел со знаменитой Марой Багдасарян. И вот когда она появилась, вся тюрьма вот аплодировала, это знаменитая Мара Багдасарян. В этом фильме про сына Пескова он снова говорит о том, что за перипетиями, связанными с Марой Багдасарян,
да, отцом он заодно.
У меня какое-то ощущение, что есть дети, в которых вот смыкаются интересы Алексея Навального, федеральных, есть папы, которые точно так же следят. И, Сергей,
то
как
есть вы
вам
в этом видите какую-то закономерность?
Я вижу, что-то я в этом вижу. Сергей Соколов, как вам эта история?
Вот. Я вижу только в этом одно, что существует несколько информационных пространств, в которых живут разные люди. Люди, живущие, ходящие по улице, далеко не все живут в Фейсбуке. А люди, которые знают Тамару Багдасарян и делают на нее новости, они все фейсбучные товарищи, и оттуда, собственно, новости черпаются. Вот, собственно, очень простой ответ на этот сложный вопрос.
Да, но он не такой, на самом деле, простой, потому что, знаете, вот федеральные каналы такие, это колоссальные, вот колоссальным тиражом средств массовой информации, которые совсем не каждую фейсбучную историю крутят так, что мало не покажется. То есть просто я даже однажды обязательно проведу это исследование, сколько упоминаний Мары Багдасарян было на федеральных каналах.
Но ваша фраза, что за этим стоит отец, хоть который занимается раскруткой своей дочери, ну это как бы маловероятно.
Это моя версия личная, это вот
ну,
моя версия.
Перспективы, сверхзадача какова? Ну, раскрутил, чтобы ее взяли куда-то на работу.
Ее никуда не взяли на работу.
Или на телеканал.
Она стала знаменитой.
Вместо
Малахова. Вы знаете другого папу, который раскрутил вот свою дочь.
Спилберг, Саша,
да? Да, да, да. А зачем он ее раскручивал?
Но там плюс.
Ну, здесь со знаком
плюс. Но она делает там хорошие вещи.
Любая известность хороша.
Она описывает сладкую жизнь, да, к которой многие стремятся. А здесь криминал.
Криминал. Но не такой уж криминал, она героиня. То есть вот видите, как Сергей ее видит, за ней гоняется вся московская милиция, непонятно зачем. Ну, одним словом, мы не знаем, что за эта история, но она тоже существует. Есть еще одна девочка, о которой очень много говорят, но никто не знает, кто ее папа и почему о ней так много говорят. Согласитесь.
А вы хотите, чтобы я назвал ее имя?
Нет, не надо, я уже назвала ее имя. Итак, мы завершаем программу «Лицом к событию» о детях и о том, что все-таки, вот если одним словом подвести итог, считаете ли вы, Мумин, что нужно продолжать вот расследовать расследования, связанные с детьми, с бизнесом детей высокопоставленных чиновников?
Абсолютно, конечно, нам все это интересно, и у нас складывается картина мира. Естественно, я думаю, то, что делает ФБК, это колоссальный объем работы, там равный научно-исследовательскому институту по расследованию. Так что ветер им в паруса.
Ладно, будем следить. До свидания.
Laparagus Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.